Одна из героинь социальных сетей на этой неделе – Катрин Денёв. Она вместе с сотней других известных француженок выпустила обращение в защиту сексуальной свободы. Первая реакция Рунета сводится к стереотипам о любвеобильных француженках. Владимир Вановский.
Я уже думал, что француженки, какими мы их знаем из классической литературы, исчезли как биологический вид. Катрин Денёв доказала, есть еще женщины в французских селениях. Респектище.
Эдуард Лимонов.
Наконец нашлись женщины, вступившиеся за природой, данное мужикам право мужчин домогаться женщин. И это француженки, имеющие репутацию понимающих больше других наций в искусстве любви, кто вступился. А то было до идиотизма достукались. Вообще говоря, знаете ли вы, что англосаксы бедны по части сексуальности? Британские женщины не особенно сексуальны, и британские мужчины тоже. Вот они и повели линию размежевания и ненависти между полами. Правильно сделали француженки, все это поправив.
Ирина Таубинская.
Только-только отшуршали черные голливудские платья «Золотого глобуса», платья с разрезами до пупа и юбками для демонстрации трусов, платья в поддержку акции против сексуальных домогательств. Только-только отшуршали, а тут вам и подарочек из Франции. Защиту сексуальности, конечно, надо было ждать с берегов Сены.
Арина Бородина.
Да молодцы, браво, Денёв.
Инна Булкина.
И эта компания называется «Французские женщины за здравый смысл».
Наталья Геворкян.
Браво! Сотни женщин, включая Катрин Денёв, против пуританства, за право приставать, против приравнивания приставания к насилию, против уничтожения репутации людей не за насилие, а за то только, что они коснулись чего-то колена.
Марина Зотова.
Надо же, кого-то эта истерия не затронула, даже наоборот. А я-то уже начала бояться, что в итоге так и вымрем, как мамонты. Предварительно, законодательно обязав подписывать нотариально заверенное согласие на ухаживание в виде поцелуев, поглаживаний, флирта и прочих интимностей.
Лариса Пилашевич.
Да, я поддерживаю Катрин Денёв, которая выступила в защиту права мужчин приставать к женщинам. И я не про сексуальную свободу, хотя, может, кому-то она и нужна, и не про насилие, это уже преступление и даже не обсуждается. Но как жить без флирта, люди? Без проявления друг к другу знаков внимания, без огня в глазах, без случайных прикосновений, без горячего шепота комплиментов, без поцелуев руки.
Сергей Кузнецов.
Спасибо газете «Монт», Катрин Денёв, Катрин Милле и еще 98 француженкам, которые подписали коллективное письмо о том, что «Ми-ту» — это пуританизм, охота на ведьм и наступление на сексуальные свободы. Я не готов так уж решительно под этими словами подписаться. Я мужчина, мне тут лучше особо не выступать. Ну а лучшей иллюстрации к тезису «Франция, слава богу, не Америка» я не мог мечтать.
Михаил Шнейдер.
Да испепелит богохульниц святая равноапостольная Мэрил Стрип.
Но в восторге далеко не все. Юлия Яковлева.
Это не про возраст, а про поколение, по-моему. Я именно как человек другого поколения чувствую, что вот это все, про что Денёв пишет, что она защищает, это забавы старых обезьян пресловутых дедовых времен. Такие же уродливые и нелепые в моих глазах, как красные каблуки и пудренные парики в глазах Татьяны Лариной.
Елена Караева.
Интересно, что в изученном мною списке подписанток нет ни единой востребованной молодой актрисы, ни одной, нет ни единой манекенщицы любого возраста, нет режиссеров, дизайнеров, владелец бизнесов разнообразных, нет никого, кто сегодня бы воплощал новую Францию, Францию условного Макрона, то есть Францию юности, прогресса, Францию, которая приветствует изменения и хорошо себя чувствует при существующих правилах игры. Подписанки воплощают Францию даже не отцов, кому сегодня 50 и чуть больше, а Францию дедушек, тем, кому за 70, а то и за 80. В общем, с ними разберется природа своим естественным образом, как я думаю. И да, их последнее метро уже ушло, к счастью для всех нас.
Лола Никитина.
А по-моему, кампания именно про насилие и никакой не секс. Прежде чем положить руку на коленку девушки, можно по глазам и body language выяснить, если девушка за этот флирт. Если ты видишь, что она никак это не приветствует и все равно кладешь руку, то это не насилие, но навязывание. И если это происходит на работе, особенно недопустимо.
Яна Романова.
По-моему, это не про отношение к сексу, как пытается это выставить Денёв, а про использование зависимых и более слабых. Когда такое открывается в Америке, пощады не жди, пусть даже спустя какое-то время. Юристы, да, этому способствуют и с нетерпением ждут кейсов. Но все-таки это лучше, чем демонизация жертв насилия в России.
Гелия Делеренс.
Мне кажется, что письмо слабое и что в нем перепутаны многие понятия. А утверждение о том, что кто-то наказан за то, что всего-то дотронулся до чужой коленки и хотел на лету сорвать поцелуй, очень, конечно, романтично выглядит, но при этом забывается, что коленки чужие и губы чужие, и они, может быть, были против. И да, совершать жесты в отношении тела другого человека без его согласия должно быть наказуемо. Религиозный экстремизм, чадра и пуританизм в данном случае притянуты за уши, как и утверждение, что женщин представляют бедными инфантильными крошками, нуждающимися в защите. По-моему, наоборот, они только что доказали, что прекрасно защищаются сами. В этом письме вообще не принимается в расчет свобода воли другого человека. Например, картинка женщины, главы предприятия, которая вечером становится игрушкой мужчины. Очень хороша, но авторы забывают, что это личное сексуальное предпочтение этой женщины. Что-то я сомневаюсь, что это происходит против ее воли. Она что, приходит домой и надевает чадру? Все страшно свалено в одну кучу и перепутано. Короче, письмо, на мой взгляд, слабое. В любом случае, это проигранная битва. Невозможно защищать право одного человека хватать руками другого, будь они мужчины, женщины или марсиане. Где тут граница, действительно не очень ясно, и маятник сильно качнулся в другую сторону, но граница установится. И хотелось бы знать, где волна доносов, кто на кого донес и кто невинно пострадал. Ни одного имени не приведено. А особенно поражает сравнение со свободой творчества и правом художника на оскорбление. Причем тут это вообще? Что общего?
Победитель президентских выборов в России, кажется, всем известен. Даже споры о явке и нарушениях кажутся довольно пресными. Сергей Митрофанов.
Я офигею от того, что люди на полном серьезе считают процент будущей явки и моральные неудобства от этого Путина. Еще раз, тезис. Проценты выдает не явка, а машинка в руках негодяя. Причем здесь вообще вы и ваши расчеты? Один человек тут написал, что он будет тупо ходить на выборы, потому что это типа право свободного человека. Но совки 70 лет ходили на выборы, и никому в голову не приходило объясняться, например, со своими детьми с таким пафосом. Кому какое дело, что ты думаешь о себе? То есть тут кроется такая подлая мыслишка, что выборы – это действительно выборы, просто народ немножко обманули пропагандой, а в остальном как бы все нормально, будут считать, выполнять законы и так далее. Но если все так хорошо, институты работают, Памфилова считает, Путин гарант, так какие тогда претензии? Мы живем просто в идеальнейшем из миров. Жаль только, что Немцова застрелили, а Навального не допустили, и брата сделали заложником.
Алексей Шабуров.
Посмотрел вчерашнее заседание Центризбиркома. Это очень смешно, честное слово. Разбирают жалобу о нарушениях в Ставрополе, где студентов якобы заставляют собирать подписи за одного из кандидатов. Угадайте сами, за кого. Если пересказывать кратко, то происходит это так. По видеосвязи выводят Ставропольский избирком. Памфилова строго спрашивает: «Есть ли у вас нарушения?» Избирком отвечает: «Никак нет». На связи представители вуза. Памфилова строго спрашивает: «У вас есть нарушения?» Вуз отвечает: «Никак нет». Памфилова уточняет: «Вы никого не заставляли подписи собирать?» Вуз клянется: «Никак нет». На связи студенты. Памфилова строго спрашивает: «Вас кто-то заставляет подписи собирать?» Студенты: «Никак нет». Памфилова: «Вот видите, никаких нарушений нет». И так всегда у нас. Сначала жалуются, а потом ничего не подтверждается. Это все, что надо знать о российских выборах.
Тем не менее, информационное пространство исправно забивается новостями. Например, о том, кто будет руководить путинским штабом. Андрей Калядин.
Удивительная кампания. Мы профессионально мучаемся интригой, мальчик или девочка будет возглавлять штаб. В красном или в синем галстуке ВВП сообщит о своей программе. В январе или в феврале будет послание к федерально избранным, ибо это есть большая тайна. И совершенно не сомневаемся, кто выиграет, ибо тут тайны нет.
Федор Крашенинников.
Вот еще вещь, которую я искренне не понимаю. Неужели кто-то серьезно думает, что личность руководителя штаба Путина способна привлечь хоть одного добавочного избирателя? Особенно если это какой-то провластный общественник, о котором никто раньше и слыхом не слыхивал. Для кого весь этот цирк? Для какой аудитории? Лояльные избиратели придут и так. Хоть Вайна штаб возглавит, хоть Медведев, хоть Башар Асад. А нелояльным тем более плевать. Или как они себе представляют? Я не хочу за Путина голосовать, и вдруг узнаю, что его штаб возглавил некий Пупкин из общественного движения «Полотеры до обеда». И моя позиция меняется. О, ну это совсем другое дело, надо идти. Нет, ну серьезно, ну это же смешно.
В результате штаб возглавит директор Центра одаренных детей «Сириус», генеральный директор КАМАЗа и руководитель медицинского центра имени Дмитрия Рогачева. Дмитрий Орлов.
Выбор сопредседателей штаба подчеркивает опору президента на активное гражданское общество. Путин идет на выборы путем самовыдвижения, обращаясь к поддержке нации. Решение сделать штаб коллегиальным органом с несколькими сопредседателями отвечает и задачам технологической консолидации, объединения различных блоков и компетенций внутри штаба.
Александр Минкин.
Штаб, выборы, консолидация, администрирующий орган – вот какие термины теперь употребляют наперсточники. Прогресс.
Кирилл Шулика.
Понятно, что это декоративный штаб, реальный штаб в администрации президента и совершенно другими людьми. Но вот этот декоративный штаб тоже может сказать о многом. Лидеры общественного мнения прошлых лет пока никак не задействованы, по той простой причине, что они всем надоели. Осознание властью того, что за 18 лет можно всем надоесть, в принципе случилось. Но это никак не повлияет на ее действия, потому что власть просто не знает, что с этим делать. Поменять одних на вторых не получится, потому что вторые в условиях болота просто не выросли. Не зря же среди сопредседателей штаба есть советские красные директора, но нет молодежи. Откуда ее взять? Вот все эти социальные лифты в виде движения «наши» грохнулись уже давно.
Иван Преображенский.
Трехголовый штаб Владимира Путина – такая слабая имитация всенародной поддержки, что эту схему всерьез столь же смешно обсуждать, как альтернативность предстоящих в марте президентских выборов. Можно смеха ради предложить новый слоган для кампании Путина – «Дети на КАМАЗах грязи не боятся».
Анатолий Баранов.
Надо, чтобы в предвыборный штаб наконец пришли простые конюхи и сварщики, многодетные матери и собаководы-любители, сержанты срочной службы и пенсионеры с непростой судьбой прямо из дома престарелых где-нибудь в Кинешме.
Твиттер «Смутное время».
Избирательный штаб Путина возглавили врач, педагог и глава КАМАЗа. Врач в стране, где СМС-ками собирают деньги на лечение детей. Педагог в стране, где учителя фальсифицируют выборы и угрожают школьникам ФСБ за свое мнение. И глава завода по производству смердящих соляры драндулетов.
Антон Симакин.
Избирательный штаб Путина возглавили трое. Двое с носилками и один с лопатой.
Константин Янкаускас.
Избирательный штаб возглавили врач, педагог и глава КАМАЗа. А грабить страну после выборов продолжат Сечин, Ротенберг, Ковальчук и прочие Зиевуддины Магомедовы.
Сам Путин в четверг встретился с главными редакторами российских СМИ. Редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев спросил его о Навальном. Вот что ответил Путин.
Тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. И в этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали.
Андрей Пятов.
Путин уже опустился до того, что объявил Алексея Навального ставленником США. Это уже уровень базарной бабы. Какие же мелкие людишки управляют нами.
Тихон Зитко.
Как только Путин впервые произнесет фамилию Навальный, в России наступит вечное лето. Ну или вечная зима. Что-то ведь должно произойти, если это так сложно сделать.
Сергей Талк.
Как только Путин произнесет слово «Навальный», петух пропоет три раза, уточка снесет яйцо, в яйце будет иголка, иголка сломается, и власть его закончится. Для него Навальный – иголка в яйцах, поэтому он будет молчать до последнего, как бы ни было больно.
Олег Козырев.
Китай прокололся, не критикуя Россию за выборы. Понятно, что Китай был бы рад, если бы Россия продолжала слабеть путинскими темпами.
Леонид Волков.
Поразительно, конечно, насколько прокол Березовского и Чубайса вырос дерзким и болтливым.
Надо сказать, что автора вопроса теперь тоже жестко критикуют за то, что он упомянул Навального именно в связи с реакцией Вашингтона. Глеб Морев.
Как подло сформулировал вопрос Путину Сергей Яковлев. Фу.
Алексей Навальный.
Фу, какое же убогое ничтожество, главный редактор «Коммерсанта» со своим вопросом Путину. Омерзительный халуй. Я знаю, что многие журналисты «Коммерсанта» обижаются на меня, что я считаю газету продажной и убогой. Ну, типа, они помнят великие времена и поэтому считают себя приличными людьми.
Илья Ремесло.
Навальный назвал главреда «Коммерсанта» Яковлева омерзительным халуем, а газету продажной и убогой. А вы побольше хвалите этого хама. Когда в тебя плюют люди со светлыми лицами, надо утираться и благодарить.
Никита Павлюк-Павлюченко.
Алексей, видимо, однажды останется один на один со своим блогом и не из-за администрации президента.
Александр Черных.
Если и хочется работать в 2018 году в российском СМИ, то именно в таком, которое не любит ни Кремль, ни оппозиция.
Были на встрече и другие любопытные моменты. К примеру, Путин назвал Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком. Иван Павлов.
Один грамотный и зрелый политик похвалил другого.
Остап Кармоди.
Путин похвалил Кима за ракету и ядерный заряд, которые сам же ему и подарил. Интересно, существовал ли в истории глава крупной державы, главным занятием которого было гадить окружающему миру просто из бескорыстной любви к этому занятию, без всякой выгоды для себя и своей страны?
Александр Сотник.
Ын зрелый, а Гитлер, видимо, перезрел к апрелю 45-го. И наш кремлеплот уже близок к этому состоянию. Аж подгнил, бедолага.
Перед российским посольством в США появится площадь Бориса Немцова, Борис Немцов Плаза. Такое решение принял городской совет Вашингтона. Оно вступит в силу к годовщине гибели оппозиционера, застреленного в ночь на 28 февраля 2015 года. Жанна Немцова.
Я горжусь своим папой и тем фактом, что в его честь будет названа площадь. Он этого достоин, а Россия будет свободной.
Марина Мирлина.
Стыдно, конечно, что это не московский городской совет и площадь не московская. Но доживем и до этого.
Алексей Шарапаев.
В Вашингтоне будет площадь в честь Бориса Немцова, а у нас в Москве до сих пор все еще невозможно установить мемориальную доску на месте убийства Немцова.
Сергей Конов.
В столице США теперь будет площадь Бориса Немцова. По-моему, это замечательно. У России было 3 года, чтобы сделать правильные выводы из этого сверхциничного и зверского преступления. Не сделали. Это очень стыдно и беспрецедентно глупо. Впрочем, давно уже ни для кого не секрет, что власть в России глупа до идиотизма. Я, русский человек, горжусь тем, что в Америке будет площадь имени моего выдающегося соотечественника Бориса Немцова. А вот питерцы гордятся своим мостом имени Кадырова. Надеюсь, им стыдно за это издевательство над русскими людьми. Это Ахмат Кадыров призывал чеченцев в 1996 году убивать русских столько, сколько сможете. Ну что ж, я не удивлюсь, если наши власти назовут отрезок Садового кольца перед посольством США улицей Ахмата и Рамзана Кадырова, так сказать, в отместку и с намеком. Будет вполне в соответствии с мракобесием и паранойей нынешних российских настроений.
А вот голоса возмущенных, хотя звучат они довольно нелепо. Эдуард Лимонов.
Чтобы нам досадить, янки назвали часть улицы у посольства РФ в Вашингтоне улицей Бориса Немцова. Вот козлы! Ведут себя как несовершеннолетние преступники.
Константин Семин.
Российская миссия при ООН много лет работает на углу Сахарова-Боннер. Площадь Немцова – такой же старый прикол, как и мемориал Тараса Шевченко, открытый Эйзенхауэром в Вашингтоне в 1964 году.
Ильяс Меркьюри.
Кажется мне, что они соревнуются в дебилизме с украинцами.
Филипп Масловский.
Если американцы действительно так хотят увековечить имя Немцова, то переименовывать площадь в Вашингтоне нужно с оговоркой, что за вредительство и работу против своей страны Борис заработал примерно $1 миллиард.
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение грубым и жестким, призванным демонтировать образ России. Илья Яшин.
Назвали площадь в Вашингтоне именем бывшего вице-премьера российского правительства и тем самым демонтировали образ России. Каким же феерическим идиотам в нашей стране доверено принятие законов?
Мария Слоним.
Как они сами себе объясняют свою неадекватную реакцию? Площадь называют именем политика, депутата, губернатора, вице-премьера. Что ужасного случилось?
Альфред Кох.
Интересно, как может Кремль симметрично ответить на то, что площадь перед российским посольством в Вашингтоне назвали именем Бориса Немцова? Борис был противником Путина. Значит, назвать площадь в Москве именем противника Трампа, то есть Хиллари Клинтон, вяло, да и глупо. Назвать именем убитого политика Кеннеди? Запросто. Американцы только поаплодируют. Мартина Лютера Кинга? Аналогично. Именем злейшего врага Америки? Кого? Гитлера? Окей, пусть. Пусть в Москве будет площадь Адольфа Гитлера, чтобы американцев корежило. Самим не смешно? Тогда как? Как можно симметрично насолить американцам? Да никак. Знаете почему? Потому что Боря не был врагом России. Он был только врагом тех бандитов, которые ей сейчас правят. А Америкой бандиты не правят, и поэтому симметричный ответ невозможен.
Дмитрий Гудков.
В Вашингтоне назвали площадь именем российского политика Бориса Немцова. Реакция нормального человека – здорово, уважают. Реакция российского парламентария – негодяи, они хотят нас оскорбить. Парламентариев таких не один и не два, но спроси их, в чем оскорбление, не смогут объяснить. Я им помогу. Для них нет российского народа, для них есть начальство и только. А на начальстве прямо сейчас горит шапка. Кто стрелял на мосту у Кремля? Кто объявил организатором убийства мелкую сошку, водителя? Кто год за годом покрывает заказные убийства, бессудные расправы и сажает в тюрьмы лучших представителей гражданского общества? Вот им-то и невыносимо, что за рубежом знают, где настоящая Россия, а где временщики. Но мы не должны забывать, что за границей могут знать что угодно. Важно, чтобы это знали и мы сами. И мы можем гордиться только тогда, когда сами увековечим память Бориса, причем не только табличкой или улицей, но изменением России. А если парламентарии хотят отомстить Америке, то пусть перестанут ездить туда, скупать там недвижимость и учить детей. Вот это будет по-настоящему асимметрично. Ответ.